Здравствуйте, друзья! В эфире мой подкаст «Генезис. Взгляд из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы стараемся заново открыть Америку, хотя бы ту ее значительную часть, которую я сам успел узнать и полюбить. В этом, как и во всех остальных эпизодах подкаста, мы посетим штаты, которые радикально отличаются друг от друга. Их особенности помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны. Сегодня мы посетим два южных, но очень разных штата – Джорджию и Флориду. Но прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах.
Джорджия. По территории 24-й штат, 154 тысячи квадратных километров. По населению 8-й, около 11 миллионов. Принято в США как 4-й штат в 1788 году. Столица – Атланта. Цветок штата – роза Чероки. Девиз – мудрость, справедливость и умеренность. Прозвище – Персиковый штат.
Штат, который мы откроем сегодня, расположен на глубоком юге. И это все меняет. Ибо в Америке юг – это не география, а история, даже судьба. Когда я только приехал в Нью-Йорк, меня, как всех пришельцев, донимал вопрос. Где настоящая Америка? Где ее родина? Где она живет в неразбавленном нами же экстракте? Меня мучило подозрение, что я открыл Америку не с того конца. Пароксизм удивления, испытанный в первый же нью-йоркский день, на многие годы заслонил всю остальную страну. Контрасты, сконцентрированные в этом великом городе, мешают освоиться в более нормальной американской жизни, которая заменяла ее выигрышным суррогатом. Моя любимая Америка была космополитической, разноликой, многоязыкой, веселой, бурной, сверхсовременной, но как бы не очень настоящей. Чтобы понять, где, как теперь любят говорить, искать глубинную Америку, я отправился на юг. Это направление мне, неисправимому читателю, подсказала американская литература с ее гениями, которых я полюбил еще в школе. Это были Марк Твен, Фолкнер, Фланнери О'Коннор, Роберт Пен Уоррен, Харпер Ли, ее друг Труман Капоте, а еще местный уроженец Эрскин Колдейл, из чьей книги «Мальчик из Джорджии» я впервые узнал об этом штате. В каждой стране ядро там, где литература гуще, убедил я себя сомнительным, как мне сегодня кажется, тезисом, и отправился на юг. Пока ты не пересекаешь линию Мейсон-Диксон, границу Пенсильвании и Мэриленда, юг можно писать со строчной буквы. Это всего лишь сторона света. Но за этой чертой, исторически разделяющей две Америки, ты оказываешься уже на юге, где уместна только заглавная литера. Здесь все свое. Еда. Никакого пшеничного хлеба, зато 160 сортов кукурузной муки. Язык без костей, одни гласные. Флаг, старинное знамя со звездами по числу рабовладельческих штатов, объединившихся в конфедерацию. Кстати, номера моей машины сделали в одно мгновение то, чего не случилось за годы эмиграции. Я стал северянином, янки, о чем не забывал напомнить каждый водитель, недовольный моей нерасторопной ездой. Глубокий юг начинается не с какой-то определенной географической точки, а с накопления мелких наблюдений, которые подсказывают, что ты добрался до непривычной, чужой территории. Так, например, юг – это страна кресел-качалок. Здесь они часто заменяют тривиальные четвероногие стулья. Куда бы ни сел, пол предательски качнется в сторону. С непривычки мне казалось, что жизнь на качелях располагает к сладкому безделью. Раскачиваясь, не так легко читать, писать и считать деньги. Этот тягучий южный ритм зад-вперед отделяет Америку Обломова от Америки Штольца. В прошлом юг себя чувствует лучше, чем в будущем. Отсюда и природная консервативность южан, которая является не столько политической философией, сколько защитным рефлексом. Любые перемены, нарушающие южный статус-кво, угрожают естественному образу жизни. В этих краях прошлое и времен борьбы с индейцами, и гражданской войны, и Великой депрессии не ощущается архаическим довеском к настоящему – Прошлое на юге, по словам великого Фолкнера, даже не прошло. Об этом можно прочесть в романе другого замечательного южанина Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать», где специфику юга передает яркая символическая деталь городского пейзажа.
Башенка, украшенная со всех сторон часами. При ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что часы эти не настоящие. Они были просто нарисованы и всегда показывали 5 часов.
Путешествие по Джорджии нас будет сопровождать замечательная переводчица с французского Марианна Тайманова. Марианна, вы переехали не так давно из Англии в Америку, причем в глубинку, в Джорджию. Что бросается в глаза при сравнении метрополии с ее бывшей колонией?
Я уехала лет 8 назад примерно, ну, потому что я вышла замуж. А до этого я жила, естественно, в Англии. Когда мне в университете устраивали отвальную, я сказала, что вот я как русские декабристки бросаю теплую солнечную Англию ради дождливой холодной Атланты. Но впечатление как раз ровно наоборот. То есть меня, конечно, больше всего потряс климат. Но это совсем другая жизнь. Тут даже сравнивать невозможно Англию. Я жила на северо-западе Англии, в небольшом городе, это не Лондон, поэтому нет такого ощущения, что я вот была сейчас оторвана от мегаполиса, от цивилизации. Я жила в не очень большом провинциальном городе Ньюкасле. Там было все скучное, маленькое, тесное, дома, вот эти террест-хаузы, прижаты друг к другу. А здесь практически дача, живу среди леса. Джорджия один из самых зеленых штатов в Америке. Здесь больше половины территории занято лесами. Здесь вот в марте цветет все. Это азалии, сакура. Это совершенно невероятное такое ощущение, что ты в каком-то гигантском саду живешь. Ну, он совсем другой, действительно. Люди не такие.
Какие? Какие из южан получаются соседи? Что в них специфического?
Трудно сказать. Вот на Западе все люди очень вежливые, всегда тебе желают там хорошего дня и так сказать, улыбаются. Но вот здесь это как-то очень естественно. Они какие-то очень вот искренне доброжелательные, очень такие живиальные, могут и там напевать, и пританцовывать там, допустим, где-то в офисе, там секретарша какая-то абсолютно раскованно себя ведут. То есть очень искренние такие теплые люди. Но это чужие. А соседи и те, которых я знаю ближе, очень-очень приятные, открытые. Но американцы гораздо более открытые, чем англичане, поэтому это тоже для меня было приятное откровение.
Какое место можно найти только в штате Джорджия?
Это тоже, вот опять тоже было для меня откровение, потому что я как-то не представляла себе, что здесь такое разнообразие. Ну, все-таки исторически очень интересное место. Я, кстати, узнала об этом очень о многом, и даже о Джорджии, когда я перевела книгу Муро «История Америки».
Замечательный том, который я изучал, в том числе и готовясь к этому циклу.
Я очень рада. Вот оттуда я узнала очень много. Что можно найти? Ну, например, потрясающий есть парк, который называется Stone Mountain. Там огромная гора, гранитная, 200 с чем-то метров, и на ней вырезаны профили 3 конфедератов на их любимых лошадях. Наверное, это самый большой каменный барельеф в мире, считается. Сама Атланта, она сгорела, в общем, во время гражданской войны, поэтому все здания в основном конца 19 века. Но есть очень интересные, например, усадьбы или дома вот семьи основателей Кока-Колы.
Это главная достопримечательность Атланты, как я узнал из брошюрки в отеле. Кока-Кола, Грааль, Юга.
Они спонсируют университеты. Это, так сказать, огромная такая семья. Причем, например, один их особняк сейчас в запустении, и там снимают фильмы. Кстати, сейчас Атланта стала, в общем, 2-м Голливудом. Сюда переместилось очень много вот это кинопроизводства, потому что здесь намного дешевле. Есть, например, парки замечательные, Calogay Gardens. Если приехать туда в сезон цветения, то можно просто сойти с ума. Там 1000 азалий. Есть другой парк Гибс. Там миллионы нарциссов, по-моему, 1 миллион или 2 миллиона, в общем, именно в момент цветения. Аквариум в Атланте считается одним из лучших в мире, там какие-то особые. Есть музей, литературный музей Маргарет Митчелл сохранился, ее дом, где она жила, вот откуда она вышла и попала под машину. Это в центре города. Дом-музей Харриса, вот сказки дядюшки Римуса. он сохранился. Вот, и есть куча каких-то маленьких музеев. Очень интересное Оклендское кладбище. Там более 70 тысяч похоронено. Оно было создано где-то в середине 19 века. Там безумно такие интересные памятники. Там, опять же, Маргарет Митчелл похоронена. И очень модное место. Там свадьбы устраивают.
Это похоже на американскую готику. Фолкнер, Фландри О'Коннор, «Свадьба на кладбище». Это прямо из их книг.
Абсолютно.
Марианна, расскажите о самой необычной встрече в вашем штате.
Ну, это смешно, наверное. Но у меня бывают в жизни такие неожиданные повороты. Но мой сын влюбился. Мы жили в Англии, он жил в Лондоне, влюбился в американскую девочку. Была очень долгая история. Девочка из Калифорнии. Они жили 10 лет в Лондоне, сейчас вернулись в Калифорнию. Но оказалось, что в Атланте живет ее мама, которая тоже типичная, так сказать, жительница Калифорнии. Она переехала сюда по работе и осталась потом, потому что здесь уровень жизни намного выше. Можно позволить себе купить большой дом, например, там цены гораздо ниже на все. Поэтому, ну, вообще ей здесь понравилось, она осталась. То есть, понимаете, в такой огромной Америке, чтобы твоя свадьба оказалась с тобой в одном городе, мне кажется, вот это невероятно. Мы выиграли, потому что в два раза чаще детей можно видеть.
Как война в Украине отразилась на вашем окружении в Джорджии?
Отразилась, конечно, отразилась. Ну, если из такого личного опыта, вот у нас есть друзья, коллеги мужа, профессора университета Елена Глазова и ее муж Кевин Корриган. Вот они, например, приютили у себя украинскую семью с кошкой Бетти, которые прожили у них, в общем, полгода. Но сейчас уже они работают, сняли себе жилье. То есть вот это люди, с которыми мы просто общались, видели. Здесь есть украинский конгресс, который всякие мероприятия, там в пользу беженцев есть украинская школа. Вот мы недавно гуляли на днях, вдруг наткнулись на благотворительный базар в пользу Украины в парке. Вот просто здесь много беженцев, ну, несколько тысяч беженцев. Естественно, ну, как можем, там все участвуют, все на что-то сдают деньги, все пытаются как-то, в общем, помочь. Все люди, которых я знаю, все однозначно относятся, так сказать. Ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал, что все не так просто. Там, или...
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Сегодня в пятом эпизоде подкаста «Гений с взгляда из Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы рассказываем о двух южных штатах – Джорджии и Флориде.
Флорида. По территории 22-й штат, 170 тысяч квадратных километров. По населению – третий, 22 миллиона. Принят в США как 27-й штат в 1845 году. Столица – Таллахасси. Птица штата – пересмешник. Рептилия – аллигатор. Прозвище – Солнечный штат.
Мне долго казалось, что Флорида неизбежна как старость. Наверное, поэтому я и все откладывал на потом, на черный день. Мол, рано или поздно придет время, когда между тобой и кладбищем останется только этот полуостров пенсионеров. Но устоять перед неизбежным еще никому не удавалось. Пришло и мое время побывать в этой всеамериканской здравнице, где мягкий климат и индустрия развлечений лечит душу и тело, где в плодородных субтропиках каждое существительное обрастает пышными прилагательными. Самая известная радость Флориды – Орландо. Это ее неофициальная столица для детей любого возраста. Это метрополия империи Диснея. Его целый город аттракционов – своеобразная витрина Америки. Замысел Disney World дерзок и замечателен. Он продукт воли человека, который решил построить в одном отдельно взятом штате земной рай, создать на пустом месте идеальный мир без страха и упрека. Мир этот целен и самодостаточен. Единственное, чем он нуждается, так это в туристах. А так, от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое – прошлое, будущее и ничего настоящего. Меня по закоренелой страсти к путешествиям больше всего увлекла диснеевская география. Тут на берегу живописной лагуны выстроились разные страны – Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других. Если это Франция, то вы найдете небольшую Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то ее охраняют бронзовые самураи. Короче, не спутаешь. Флоридский глобус, однако, несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы ни разу не разочаруетесь в человечестве. Естественно, что центром этой кукольной земли являются Соединенные Штаты. Диснеевская Америка отличается от других стран-аттракционов тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут и смотреть, в принципе, не на что. Мейн-стрит, аптека, фонарь, пожарная охрана. Но все это застыло в неком идеальном времени, когда улицы и нравы были кристально чисты. Disney World обходится двумя временами – прошлым и будущим. Утопия может существовать либо в золотом веке, который уже был, либо в том, который еще будет. Поэтому из пасторальной Америки, застывшей где-то между изобретением подтяжек и присоединением Техаса, вы попадаете прямо в ослепительное будущее, о котором туристам рассказывают и поют особые роботы. Не для того же приезжают туристы во Флориду, чтобы им показывали изнанку прогресса. Флоридский рай может показаться наивным и простодушным, но он упорно работает на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки. Во Флориде располагается фабрика оптимизма. Нашу прогулку по Флориде мы продолжим с Владимиром Каневским. Замечательный скульптор и художник, он прославился на весь мир своими цветами из фарфора. Эта уникальная флора выставлялась в лучших музеях мира, включая Эрмитаж, и попала в собрание самых изыскательных коллекционеров из числа богатых и знаменитых. Такие драгоценные экспонаты мало кто может себе позволить. С недавнего времени Владимир, как многие нью-йоркцы и перелетные птицы, делит год между своей мастерской у Гудзона и новым домом во Флориде. Володя, вы во Флориде новичок. Что первым делом бросается в глаза в этом штате?
Когда я только приехал в Америку, вот первый год-полтора я был, я съездил во Флориду. Я тогда был относительно молод, больше 30 лет назад это было, и тогда бросались в глаза разные красоты Флориды. Потом, когда я начал ездить чаще, вот сравнительно недавно, то особенно, когда я приезжал на эту нашу сторону, западную, то есть со стороны залива, а не со стороны Майами, то обилие стариков. Стариков, которые толпами ходят по флоридским улицам, думал, никогда, никогда я не куплю здесь дом и не поеду сюда. Ну, не прошло и пары месяцев, как я купил себе дом и влился в толпу стариков.
Скажите, что значит приезжать во Флориду, а что жить в ней?
Разница чисто психологическая. Мы, собственно, поскольку мы перелетные птички, то мы, в общем, приезжаем во Флориду. И очень много в этом приезжании есть чисто технических как бы радостей. Например, я здесь организовал себе мастерскую, в которой я занимаюсь всем, кроме того, чем я занимаюсь профессионально в районе Нью-Йорка. Я делаю совершенно другие вещи. Но, покупая здесь дом, ты приобщаешься к этой толпе стариков. Особенно, если ты определенного возраста. И это некоторое испытание психологическое.
В чем оно состоит? Что это за старики такие, которых вы так боитесь?
Я не стариков боюсь. Я боюсь быть одним из них. Но это нормально, когда человек взрослеет, говоря грубо. Он как бы в состоянии отрицания. То есть вот до последней минуты думаешь, ну я-то не такой, как все. Нет, Флорида никогда. А потом ты как-то незаметно для себя становишься одним из этих людей и понимаешь, что в этом даже есть определенная радость, потому что тебе не нужно так уже сильно напрягаться и делать вид, что ты молодой. Я как-то звучу пессимистически, но на самом деле это сообщение довольно оптимистическое. И есть прелести этого дела. Вот я, допустим, попадаю в какое-то замкнутое помещение. Это может быть ресторан или какой-нибудь клуб или концертный зал. И я больше не самый старый в этом помещении. Потому что в Нью-Йорке я заметил, что я всегда самый старый. Вот куда бы я ни попал, я самый старый.
Я вас хорошо понимаю. Недавно был на концерте Гребенщикова в Нью-Йорке и понял, что во всем зале только два сверстника, он и я. Справедливо или несправедливо, но считается, что Флорида – это земля обетованная для пенсионеров.
Я не совсем согласен, кстати, с термином «земля обетованная». Это скорее такой приемный покой. Я продолжаю оптимистическую линию. Земля обетованная, там все только начинается. Здесь нужно красиво закончить, потому что, в общем, довольно мало людей приезжает во Флориду, чтобы потом поехать дальше куда-то в другое место. Но у меня есть очень много знакомых и друзей, которые, в общем, купили дом во Флориде, думая, что они будут сюда ездить в отпуск, и сказали, да здесь просто рай, мы хотим здесь жить постоянно. И люди действительно видят здесь рай, здесь, действительно здесь постоянно солнце, здесь пальмы, здесь море. Здесь абсолютно, ну, как бы беззаботная жизнь, потому что не нужно бежать. Что касается меня, то это привлекательно, но я люблю, когда меняются сезоны. Я люблю, когда есть какой-то снег, например. И, в общем, меня сначала это немножко тяготило. Такое ощущение, что ты живешь в террариуме, искусственно созданная такая идеальная среда. Потом я научился с этим справляться, потому что я, организовав здесь мастерскую небольшую, я приобрел смысл жизни здесь. Я не просто там хожу на пляж, но я что-то делаю, вижу какой-то результат труда.
Володя, для многих нью-йоркцев Флорида, как и для вас, собственно говоря, запасной дом. Как перелетные флоридцы вроде вас уживаются с постоянными обитателями штата?
Там, безусловно, есть не пенсионеры, и такое довольно слоеное общество там есть, и эти тракеры на пикапах, которые разъезжаются там с флагами такими не очень красивыми политически, я бы сказал. И есть пенсионеры, которые постоянно живут, есть бедные люди, есть очень богатые люди. Это Америка, они нас любят. У нас перелетных птичек никогда я не наблюдал никакой дискриминации или каких-то косых взглядов. Может быть, потому что нас очень много, и в случае чего мы можем постоять за себя. Я себе представляю вот такую армию.
Какое место можно найти только во Флориде?
Я говорил, что я впервые приехал во Флориду сразу после приезда, больше 30 лет назад это было. И первое, куда я поехал, это был космический центр Кеннеди. Это умопомрачительное место. Там вокруг заповедник, болото, крокодилы, черепахи. И на фоне этого потрясающие эти космические ракеты. Тогда это были шаттлы. Этот музей космический. Вот этот контраст между двумя этими как бы образованиями во Флориде, он был потрясающий.
Моя любимая флоридская история, связанная с этим центром. Она о том, что три космонавта должны были сесть на корабль и отправиться в космос. Но на них по дороге напали аллигаторы. Они их не съели, но, тем не менее, полет отложили. Потому что там дикое количество зверя. Там же все окружено, строго охраняемая зона. И они, животные, чувствуют себя на свободе. Аллигаторам полное раздолье. Скажите, какое блюдо передает характер вашего штата? Что такое специфически флоридская еда?
Я хотел сказать апельсин, потому что просто на всех номерах автомобильных. Но это, очевидно, не блюдо. Раньше, когда я не ездил так часто во Флориду, я бы сказал, что это барбекю в каком-то таком довольно обветшалом заднем дворе. На самом деле здесь есть замечательные, недорогие и простые морские рестораны, которые прямо подвозят вот буквально на лодках к этому ресторану. Он стоит на берегу какого-нибудь пролива небольшого. И потрясающе вкусная, простая вот эта вот морская еда.
Скажите, а вы крокодила не пробовали, хвост аллигатора?
Нет, я боюсь.
У вас же по соседству живут, имейте в виду. Я пробовал, как вся экзотическая еда похожа на курицу. Расскажите о самой необычной встрече во Флориде.
Ну, я хотел бы, конечно, рассказать о том, как я был на Кис, этих островах, и там повстречал Хемингуэя. Здравствуй, Эрнест. Здесь очень много людей из бывшей моей, например, жизни. Они сюда попадают просто потому, что это как воронка. Вот сюда попадают старые друзья, и ты их здесь встречаешь. Но я бы продлил космическую тему. Однажды, вот в этот первый приезд во Флориду, я стоял на пляже и думал о том, что вот я сейчас поеду в музей Кеннеди. И вдруг я увидел далеко над морем нечто вроде как шмель такой летит. Но гигантский, огромный. И этот шмель летит в направлении меня. И я увидел, что это везут шаттл на Боинге. Это невероятно редкое событие, потому что из-за погоды пришлось приземлиться в Калифорнии. Но это было настолько потрясающим зрелищем, что, пожалуй, я не знаю, одно из таких событий, выдающихся просто в моей жизни, пронаблюдать это.
Скажите, как война в Украине отразилась на штате? Вы замечаете его во Флориде?
Да, конечно. Ну, во-первых, есть беженцы с Украины. Вот есть семья, которая живет недалеко от нас. И парень, который глава семьи, я не знаю, почему он не в армии, но, наверное, есть какая-то уважительная причина. То он у нас как бы, вот когда нужно что-то починить или что-то прибить, приставить, мы его стараемся приглашать, потому что они нуждаются в деньгах. И он очень востребован здесь. Все пытаются помочь именно вот этим путем, дать работу. Потом есть две девушки, которые убирают дома. Они это делают замечательно хорошо. И они это делают у нас, и мы знакомым даем их адреса и так далее. Они тоже очень востребованы и живут нормально здесь. Но вообще украинские флаги часто попадаются. Был вот совсем недавно эпизод, мы сидели в ресторане, значит, ели полдник, или, как говорили раньше, линч. И подошла какая-то с соседнего стола, значит, дама и говорит: «На каком языке вы говорите?» Я в таких случаях всегда говорю по-украински. Она говорит: «Что вы говорите?» И отошла. И потом, когда они уходили, мы еще сидели, она подошла и сказала, что они очень, очень сочувствуют, переживают и так далее, желают скорейшей победы и так далее. Люди здесь, возле церквей, стоят украинские флаги, ну, чувствуются. Я уже не говорю о том, что все наши соседи, все из наших соотечественников по ночам слушают новости с Украины. Это гигантская тема.
Вы слушали пятый эпизод нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы посетили два южных штата сегодня – Джорджию и Флориду. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свобода, а также на всех подкаст-платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого сезона.